Прочитаем текст из послания к Ефесянам, 5 глава, с 18 по 21 стихи. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Давайте помолимся, прежде чем мы начнем изучать этот текст. Отец наш, мы благодарим Тебя за это восхитительное слово. Я осознаю, что недостоин разбирать эту грандиозную тему исполнения Святым Духом, но все же знаю, насколько важно это изучение, потому что Ты сам повелел исполняться Духом. Поэтому я прошу, Господи, дай мне мудрости в том, что говорить. Дай мудрости слушателям, чтобы они смогли быть послушными и смогли постичь всю полноту того, что Ты говоришь нам. Во имя Христа молимся. Аминь. Если вы посещали служение на протяжении последнего времени, то наверняка помните, что мы стих за стихом последовательно изучаем послание к Ефесянам. Из проведенного изучения мы уже сделали вывод, что должны поступать достойно, вести определенный образ жизни, который Бог нам предназначил. Господь ясно определил рамки, внутри которых мы и должны жить. Мы уже изучили 4 и 5 главы, а скоро начнем изучение 6 главы. Эти тексты из послания к Ефесянам дают практические жизненные наставления христианам. Но ключ к христианскому образу жизни лежит здесь, в 18 стихе 5 главы. Понимаете ли вы, что если бы в послании к Ефесянам не было бы 5 главы 18 стиха, ни одно наставление из этой книги выполнить было бы невозможно? Если бы кто-либо стер из этого послания всего лишь один стих, то содержание всего послания стало бы сплошным законничеством. Без этого небольшого текста у вас осталась бы мощная, прекрасная машина с мощным мотором, описанным в главах с 1 по 3. У вас была бы подробная карта, главы 4, 5 и 6, но не было бы ни капли топлива, чтобы продвинуться хотя бы на метр. В таком случае вы бы действовали исключительно по плоти. Если бы в 5 главе не было прекрасных слов «исполняйтесь духом». Эти слова – сердце христианства. Это энергия для того, чтобы поступать достойно. Это ключ к христианскому образу жизни. Это ее основание. Невозможно ходить в смирении, невозможно жить в единстве, невозможно жить не по стихиям этого мира, невозможно ходить во свете, невозможно ходить в любви и мудрости, пока не будет действия Духа Божьего. Внутри человека зарождается благочестивая жизнь только тогда, когда внутри его сердца живет сам Бог. Ведь если бы это было не так, то любой невозрожденный человек тоже смог бы жить по-христиански. Итак, 18 стих 5 главы находится в самом сердце послания. Он открывает для нас бесподобные горизонты понимания. Кроме того, я должен отметить, что если вы не будете послушны повелению из 5.18, то вы самый неразумный человек. В 15 стихе говорится: «Итак, смотрите, поступайте осторожно не как неразумные, но как мудрые». Самый неразумный человек – это тот, кто всю жизнь стремится поступать смиренно, целомудренно, по любви, ходить во свете, поступать мудро, исполнять волю Божью, но делает это все по плоти, собственными силами. Христианин все должен совершать в силе Святого Духа. Что же значит быть исполненным Святым Духом? Многие люди не имеют точного ответа на этот вопрос. Некоторые думают, что исполниться Святым Духом значит получить некую Божью энергию. Они полагают, что это происходит, когда человек говорит иными языками. Вы, наверное, знаете таких людей. Такие люди изолируют остальных вопросами типа: «А вы были исполнены Духом?» Они делят верующих на тех, кто в духе и кто не в духе. Если у вас было особое экстатическое переживание, значит, вы в духе. А если нет, не в духе. Об этом вопросе до сих пор ведется множество споров. При самом широком разнообразии мнений – итак, есть люди, считающие, что исполнение духом – это обретение экстатической энергии. С другой стороны, есть и те, кто рассматривает этот вопрос стоически и просто признают идею, что Святой Дух где-то присутствует, но не имеет никакого практического значения или влияния. И те, и другие неправы. Исполнение Святым Духом – это не стоическое признание и не экстатическое состояние. Это серьезное духовное явление, которое мы должны понять – наилучшим образом, чему мы и посвятим нашу сегодняшнюю проповедь. Рассмотрим три пункта, о которых мы будем говорить сегодня. Читая наш текст, мы видим контраст, повеление и следствие. Мы уже рассмотрели контраст, в следующий раз мы обратим внимание на следствие. Сегодня мы подробно изучим повеление. И оно звучит просто. Исполняйтесь духом. Это заповедь. Позвольте немного напомнить о контрасте. Если кто-то из присутствующих здесь забыл о том, о чем мы говорили, или не присутствовал на прошлой проповеди. Во-первых, в 18 стихе присутствует контраст. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». И греческое слово «асотия» означает безнравственное поведение, распутство или неизлечимую болезнь. К таким последствиям приводит пьянство. Контрастом служит повеление «исполняйтесь духом». Состояние опьянения от вина противоположно исполнению Святым Духом. Мы говорили о том, что пьянство в языческих религиях считалось способом единения с божеством. Иными словами, здесь идет речь не о социальной проблеме, хотя, несомненно, социальный вопрос по-прежнему стоит очень остро, и если раньше до обращения ко Христу вы могли себе позволить напиться алкоголя, то сейчас, став христианином, этого делать никак нельзя. Но все же Павел сосредотачивает наше внимание на богословском вопросе. Язычники упивались алкоголем. И таким образом выходили, как им казалось, на более высокий уровень религиозного самосознания и единения с языческими божествами. Причем, когда они упивались, они действительно упивались до пьяна, вплоть до того, что их тошнило, а потом они пили еще, чтобы достичь еще большего опьянения. В последнее время были проведены археологические исследования, и археологи находили специальные ямы, выкопанные специально для таких целей. Безумие пьянства заключалось в том, что язычники пили до тошноты, только для того, чтобы большее опьянение довело их до высшей ступени единения с богами. Апостол Павел приводит разительный контраст, говоря, что мы, верующие, имеем единение с истинным Богом, поклоняясь Ему в псалмах, гимнах и духовных песнопениях. Проявляя это поклонение в отношениях дома, где жены повинуются мужьям, а мужья любят жен и так далее. Мы поступаем так не потому, что опьянены алкоголем, а потому что исполнены Святым Духом. Вы видите, насколько отличается языческое поклонение от поклонения единому Богу. Павел подчеркивает, что радость и веселье мы находим в единении с Богом. Это единение, вызванное исполнением Духом, является основой поклонения, побуждающим мотивом богослужения. Языческое пьянство приводило к поклонению в виде распутных оргий и дебоширства, сопровождаемого зловещей музыкой, плясками и половой распущенностью. Сила же Святого Духа приводит нас к единению с Богом и истинному поклонению с прекрасной музыкой. Таков разительный контраст между языческим пьяным поклонением с оргиями и плясками и исполненной Духом красотой поклонения истинному Богу, нарисованный Павлом. Обращаясь к нам, апостол повелевает оставить прошлое и достигать исполнения Святым Духом. Такой контраст мы встречаем не только в этом отрывке. Посмотрите, например, на Евангелие от Луки, Луки 1.15, где говорится об Иоанне Крестителе. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Мы видим тот же контраст. Иоанн не будет пьянствовать, он будет исполнен Духом. Его религиозные устремления будут вызваны не вином и крепкими напитками, а Духом Божьим. Изнутри на него будет оказывать влияние не алкоголь, а Божий Дух, и к действию его будет побуждать не одурманенный алкоголем мозг, а исполненный Святым Духом разум. Иными словами, он будет послушен направлению Божьего Духа, в отличие от того, как многие люди послушны воздействию алкогольного опьянения. Подобный контраст записан и во второй главе книги Деяний. В день Пятидесятницы, как вы помните, исполнились все Духа Святого, как сказано в 4 стихе. Исполнившись Святым Духом, ученики начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Ученики начали говорить на разных языках, причем в стихах 9, 10 и 11 приводится название этих языков. Последователи Христа начали говорить о великих делах Божьих на разных вышеупомянутых языках, которых никогда ранее не учили. Господь чудесным образом в день Пятидесятницы дал им эту замечательную способность, когда они были исполнены Святого Духа. Итак, они были исполнены Святого Духа, но какова была реакция окружающих? В 12-13 стихах говорится: «И изумляясь все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина». Здесь явно видна ссылка еще на одну языческую оргию, языческое религиозное поклонение. В то время подобные случаи происходили достаточно часто, и иудеям они казались совершенной мерзостью, потому что язычники поклонялись, упиваясь алкоголем. Именно поэтому на апостолов смотрели как на людей, опустившихся до языческой вакханалии, до идолопоклонства, как на тех, кто свое поклонение Богу выражает совершенно неприемлемым образом. Люди насмехались над учениками Христа, думая, что они явно намеренно напились. Обратите внимание, ученики ссылаются на раннее утро, поэтому остальные смеются над ними. Дескать, уже в такой ранний час они упились этим свежим вином до пьяна, как язычники. Как после этого слушать их проповеди? И тогда встает Петр и говорит, 15 стих, «Они не пьяны, как вы думаете?» Он возражает, «Это не пьянство, это исполнение Святым Духом». К сожалению, мир в своем безумии не может увидеть разницы между языческими вакханалиями и истинным поклонением. Итак, мы видим, что в Библии не раз употребляется подобное сравнение. Вернемся теперь к 18 стиху 5 главы Ефесянам. Здесь мы видим то же противопоставление. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Я уверен, здесь Павел вспоминает события Дня Пятидесятницы. Думаю, он вспоминает, что происходило тогда, и думает о том дне, когда впервые ученики и апостолы Иисуса Христа были исполнены Святым Духом и совершали дела, которые другим казались языческой религиозной вакханалией. Он помнил об этом контрасте. А сейчас внимательно рассмотрим повеление. Рассмотрению этого текста, этой истины, мы посвятим большую часть времени. Многие из вас уже хорошо знакомы с этим текстом, хотя, возможно, многие слышат об этом учении впервые. Кто-то, возможно, впервые пришел к нам на служение, поэтому давайте совместно изучим это восхитительное повеление. Еще раз прочтем его из 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Павел подчеркивает, что это повеление, заповедь, приказ. В греческом языке глагол может стоять в изъявительном наклонении. В таком случае он означает констатацию факта, но может и в повелительном наклонении, означающем повеление или приказ. Эта фраза означает «постоянно продолжайте исполняться духом». Это заповедь для христианина. Не вариант, не предложение, а заповедь. Бог редко, если вообще когда-либо, делает предложение. Он либо дает повеление и заповеди, либо констатирует факты. Бог не действует категориями предложений. И вообще у Бога очень мало необязательных позволений. Это совершенно точно не входит в их число. Это повеление. Знаете, меня сильно беспокоит тот факт, что многие так называемые христиане не знают, что значит исполняться духом. Знаете ли вы, что есть христиане, которые совершенно игнорируют этот принцип? Все мы в какой-то момент оказываемся неспособны исполнить эту заповедь. Однако она не перестает оставаться заповедью. Этот вопрос серьезно волнует меня. Видите ли, сегодня опубликовано много книг и напечатано статей, вызвавших бурную дискуссию о том, что якобы можно быть христианином и даже не беспокоиться этим вопросом. По мнению этих авторов, есть новая категория этаких христиан посередине. То есть существует душевный человек, не спасенный, не возрожденный, идущий прямой дорогой в ад. Существует духовный христианин, который любит Слово Божье, любит Господа, послушен Ему, ходит в истине, поступает по Его заповедям, ходит во свете. А между ними есть еще одна категория, в которую эти богословы поместили людей спасенных, но безразличных. Они вроде бы выбрались из ада, но никогда особенно не увлекаются христианством. То есть они христиане, но не слишком преданные. Как раз вчера я читал статью одного известного богослова, утверждающего, что есть люди спасенные, но которые никогда не ходят во свете. Лично мне это совершенно непонятно. Если мы спасены из тьмы, если Бог нас вводит в царство Его единородного Сына, если мы ходим во свете, подобно как и Он во свете, то я не понимаю, как может быть то, что говорит этот богослов. Тем не менее, этот автор говорит, что эти люди спасены, но из тьмы не выходят. Они спасены, но в их жизни никаких перемен не происходит. Их просто поместили в удобную категорию плотских христиан. Так, по мнению таких богословов, есть категория душевных людей, духовных христиан и плотских. Эти плотские христиане заполняют собой соответствующую нишу, где собрались те, кто вроде бы спасен и, соответственно, собирается попасть в рай. И хотя они не совсем живут христианской жизнью, это не страшно. Ведь худо-бедно они доберутся до места назначения, а спасение потерять невозможно. И так, гуськом, два шага вперед, три назад, они доберутся до рая, хотя не получат там никакого достойного места. Но это не страшно, ведь это все равно рай. Удобная позиция, правда? Но мы знаем, что с Богом такие игры не проходят. Господь никогда не скажет: можешь выбрать себе, в какой категории быть. Хочешь, будь среди духовных, тогда поступай так. А если хочешь, можешь вести плотский образ жизни. У тебя есть варианты. Бог никогда так не поступает. Он установил стандарт христианской жизни. Я не думаю, что владычество Христа – это лишь один из вариантов христианской жизни. По моему убеждению, это неотъемлемая часть спасительной веры. И я бы не хотел сгонять людей в лагерь, где можно назвать себя христианином, но при этом ничего не делать. Не обманывайтесь. Господь повелел нам исполняться Духом. И неисполнение этой заповеди – нарочитое и вопиющее непослушание. И если ваша жизнь характеризуется таким непослушанием, то что бы вы ни думали, согласно первому посланию Иоанна, вы не христианин. Друзья, это очень важно. Истинные христиане, имеющие настоящую веру, никогда не будут отрицать важность владычества Христа. Истинные христиане, имеющие настоящую веру, никогда не будут отрицать важность исполнения Святым Духом. Истинные христиане никогда не будут чувствовать себя комфортно в нише так называемых плотских христиан, говорящих: «А мне не обязательно переходить на следующий уровень, мне хорошо и здесь». Нет, это строгое повеление, это заповедь, потому что ее дал нам сам Господь. А если Господь что-то повелевает, то это заповедь для каждого верующего. Соответственно, каждый верующий обязан исполнить эту заповедь. Давайте рассмотрим, что же значит исполниться Святым Духом. Что это значит? Я бы хотел предложить вам несколько мыслей. Думаю, вы оцените, насколько восхитительно это учение. Кроме того, я бы хотел, чтобы у вас больше не возникало никаких вопросов. Итак, начнем с самого начала. Во-первых, каждый христианин имеет Святого Духа во всей полноте. В каждом христианине Святой Дух пребывает во всей полноте. Недавно я слышал, как один христианин заявил: «Я покаялся уже давно, но до сих пор у меня не было Святого Духа. И как только я понял это, я попросил у Бога, и Он дал мне Святого Духа, и с тех пор во мне все переменилось». Значит ли это, что человек уже давно был христианином, но до сих пор не имел Святого Духа? Пусть Господь благословит этого брата, я понимаю, что он имел в виду. Но то, что произошло в его жизни, это ощущение удовлетворения вследствие послушания Богу, но никак не обретение Святого Духа. Каждый христианин с того самого момента, как он уверовал, имеет Святого Духа. Такого понятия, как христианин, не имеющий Святого Духа, просто не существует. Ведь это и есть Божья жизнь внутри нас. Это реальность искупления. Когда человек становится Детем Божьим, Господь вселяется в него Своим Духом. Поэтому нет такого христианина, в котором бы не было Святого Духа. Я хочу показать это. Для этого давайте откроем Римлянам 8 главу 9 стих. Римлянам 8:9. Мы рассмотрим этот текст с несколько иной точки зрения, но все равно 9 стих из 8 главы Римлянам восхитителен. Следует отметить, что в Библии в большинстве случаев слово «плотский» относится к необращенным людям, а не к христианам. И здесь, в 7 и 8 стихах, Павел говорит, что «плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Здесь слово «плоть» и плотски означает неспасенного человека. Павел говорит, что если ты живешь по плоти, значит, ты неверующий. Иногда люди называют себя плотскими христианами. В реальности же вы можете быть плотским христианином, подобно Коринфянам в 1 Коринфянам 3 главе. А можете быть плотским человеком как таковым, подобно тому, который описан в Римлянам 8 главе, то есть человеком, вообще не имеющим спасения. Поэтому, если вас удовлетворяет ваше плотское состояние, вам нужно прежде всего исследовать, на самом ли деле вы спасены. Ведь вполне возможно, что ваш плотский случай описан в Римлянам 8 главе, а не в Коринфянам 3 главе. Есть христиане, которые поступают по плоти, но все же плотское поведение характерно скорее для неверующих. Они ведут вражду против Бога, не подчиняются Божьим законам, да и не могут подчиняться им. Они не могут угодить Богу. Но посмотрите на 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу». Если вы христианин, то вы живете по духу. Если вы христианин, вы не живете по плоти. Обратите внимание, как Павел заканчивает эту фразу. «Если только Дух Божий живет в вас». Иными словами, тот, кто уверовал, тот в духе, потому что Божий Дух живет внутри христианина. И в заключение этого стиха Павел говорит, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Понимаете? Если у вас нет Святого Духа, то вопрос не в том, что вы живете по плоти, пока не имеете Святого Духа, а в том, что вы не спасены. Кто не имеет Духа Христова, тот не принадлежит Христу. И наоборот, тот, кто принадлежит Христу, имеет Духа Христова. Понимаете? Все очень просто. И посмотрите, как заканчивается 9 стих и начинается 10 стих. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас?» То есть, если вы христиане, если в вас есть Христос, вы имеете и Святого Духа. Я бы хотел, чтобы вы уяснили это сразу. Некоторые стали христианами совсем недавно, и вам это еще непонятно. Но если вы христиане, вы имеете Святого Духа во всей его полноте. Он полностью в вас. У него нет порций, он не раздается дозированно. Поэтому не нужно молиться, как некоторые, «О Боже, дай мне еще больше твоего Духа». Больше получить невозможно. Его нельзя отмерить на вес или разделить на порции. Он весь пребывает в верующем. Каждый верующий имеет Святого Духа. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 12:13. Еще один важный текст, раскрывающий изучаемую реалию. Откройте 1 Коринфянам 12 главу 13 стих. Мы видим, что в этом тексте Павел акцентирует то же самое. Важно отметить, что коринфяне действительно были плотскими. И их плотское поведение было проявлением плоти христианина. Во многих случаях это были христиане, живущие подобно неверующим, и среди них были те, кто вообще не были христианами, а лишь изображали из себя христиан. Тем не менее, Павел, несмотря на то, что коринфяне погрязли в грехах, несмотря на то, что они грешные христиане, обращается к ним так. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Мы все были напоены одним духом, все верующие этим духом были крещены в одно тело Иисуса Христа. Друзья мои, позвольте мне сказать, что крещение духом – это не чувственное переживание, это не эмоции. Его нельзя почувствовать, нельзя узнать, когда оно происходит, его нельзя пережить. В момент крещения духом с вами ничего не происходит физически, потому что этот текст говорит, что духом мы крещены в тело Христа. Крещение Духом Божьим – это акт, которым в тот момент, когда вы уверовали, Святой Дух помещает вас в тело Христово. Это богословская реальность, а не чувственное переживание. Это акт, при котором Христос, Креститель, посредством Духа помещает вас в тело. Поэтому, когда вы обретаете спасение, вы оказываетесь в теле Христовом, и, как Павел говорит в конце стиха, напоены одним Духом. Это значит, что в вас вселяется Святой Дух. Всякий верующий, говорится в этом тексте, был крещен одним Духом и напоен им. Нет такого христианина, который бы не имел Святого Духа, Божий Дух живет в каждом из нас, верующих. Давайте посмотрим также 1 Коринфянам 6 главу 19 стих. 1 Коринфянам 6, 19. В этом тексте Павел напоминает коринфянам об их безнравственности. Они жили в блуде, спали с блудницами, занимались самыми гнусными, злыми, мерзкими делами. И Павел, обращаясь к ним, не говорит: «Вам нужно обязательно получить Святого Духа, чтобы исправить положение дел в жизни». Он не говорит: «Вам нужен только Святой Дух. Если бы вы имели Святого Духа, у вас не было бы этой проблемы». Нет. Он говорит с ними совершенно по-другому. Он говорит им: «Не знаете ли, что тела ваши – суть, храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Он не говорит, что если бы у них был Святой Дух, они бы поступали по-другому. Он говорит им прекратить вести прежний образ жизни, потому что, поступая так, они оскорбляют Святого Духа, который уже живет в них. Понимаете? Он говорит: «Разве вы не знаете, что ваше тело – храм Святого Духа? Разве вы не знаете, что оскверняете Святого Духа, пребывающего в вас?» Видите ли, когда христианин живет во грехе, Святой Дух все равно пребывает там. Он все равно внутри. Но греховные поступки оскверняют его. Смотрите, что говорит Павел в Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия». 1 Фессалоникийцам 5:19. «Духа не угашайте». Как можно угасить Святого Духа? Пролить воду греха на огонь его святости. Святого Духа можно оскорбить. Кстати, Святой Дух – это живая личность, а не безликая сила. Это личность, которая может скорбеть, печалиться и тосковать из-за нашего греха. Святой Дух может быть осквернен, когда оскверняется наше тело, его храм. Итак, вы видите, что в каждом верующем присутствует Святой Дух. А если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Все верующие крещены в одно тело и напоены одним Духом. Каждый верующий – храм живущего в нем Святого Духа Божьего. В Галатам 2:19-20 Павел говорит немного по-другому: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Видите? Христос живет внутри. Это Дух Христов живет во мне. Посмотрите на 7 главу от Иоанна. Когда я впервые понял эту доктрину, она была для меня самой поразительной истиной. Бог всей вселенной, Бог богов, всевластный Бог, всемогущий и величественный вселился в мое тело. Эта реальность для меня была просто непостижима. Восхитительная мысль. Эту истину явно и ясно проповедует Новый Завет. В Иоанна 7 главе 37-38 стихах написано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». У кого потекут из чрева реки воды живой? У всякого, кто верует. У всякого, кто скажет: «Я жажду и хочу пить». Кто примет Христа, у того потекут реки. Но что это за вода, из которой состоят эти реки? 39 стих. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Давайте остановимся здесь ненадолго. Кто должен был принять духа? Верующие в него. Простая, спасительная вера дарует вам Святого Духа, который становится рекой живой воды и навечно поселяется в нашей жизни. Его невозможно потерять. Дух навсегда поселяется в жизни верующего. Вот почему из всего множества новозаветных повелений ни разу не встречается повеление получить крещение Святым Духом. Такой заповеди просто нет. Крещение Святым Духом упоминается в Новом Завете всего 7 раз, при этом ни разу в повелительном наклонении. Библия ни разу не заповедует крещение Святым Духом, потому что крещение Святым Духом происходит в тот самый момент, когда человек, обретая спасение, становится частью тела Христова. Во-вторых, в Новом Завете нет ни одного повеления впустить к себе Святого Духа. Ни одного. Потому что это гарантированное обетование Божие. Равно как в Библии вы не найдете повеления быть запечатленным Святым Духом или сохраненным. Ведь все это Божий дар. Посмотрите на Ефесянам 1 главу. «Вы уже запечатлены и крещены Духом. Он уже живет в вас. Поэтому Библия и не дает подобных повелений. Повеление дано в Ефесянам 5:18. Исполняйтесь Духом. Это совершенно другое повеление. Не креститесь, не пустите жить, не запечатлитесь, но исполняйтесь. Вы спросите, но что же означает исполниться Духом? Прежде всего, это полная противоположность языческих ритуалов и языческих экстатических переживаний. Этот глагол имеет свое значение. Я сначала постараюсь разъяснить его буквальное значение, а затем пояснить его применение. Этот глагол стоит в страдательном залоге настоящего времени и означает продолжительное действие. Таким образом, здесь подразумевается, что христианин продолжает, не переставая исполняться. Нельзя сказать «все, я исполнился Духом до конца жизни». Нужно продолжать, не переставая, исполняться каждую секунду, каждый день, изо дня в день. Человек не может исполниться Святым Духом раз и навсегда. Также нельзя исполниться Духом разово. Сегодня тут, завтра там, через год еще раз. Исполняться Духом следует каждую минуту, постоянно, каждый час, каждый день. Постоянно продолжайте, не переставая исполняться Святым Духом. Глагол стоит в страдательном залоге. Это значит, что действие совершаете не вы. Действие совершается над вами. Вы испытываете некое действие на себе. Именно Дух Божий наполняет вас. Глагол стоит в настоящем времени. Это значит, что Павел повелевает христианам Эфеса постоянно в настоящем времени продолжать поддерживать состояние наполненности Святым Духом. Возможно, вы были крещены в тело, возможно, в вас вселился Святой Дух, возможно, вы запечатлены Святым Духом в день искупления. Но вы все равно еще можете потерпеть поражение, если вам не знакомо ежеминутное, постоянное непрекращающееся исполнение Духом Божьим. Процесс, при котором он постоянно, минута за минутой, день за днем наполняет вас. Это повеление показывает постоянное, непрекращающееся действие, совершаемое ежесекундно. Здесь речь не идет о каком-то разовом событии, имеющем действие на протяжении всей жизни. То, что я исполнился Святым Духом 5 минут назад, уже не действует в эту минуту. Совершенно не действует. А то, что я исполнюсь Духом завтра, никак не поможет мне сегодня. Исполняться Духом следует каждый момент. Когда мы говорим слово «наполнить», то мы представляем стакан или коробку, контейнер или какой-нибудь сосуд, в который помещается предмет или вещество. Но здесь речь идет совсем не об этом. Давайте рассмотрим разные значения слова «исполняться», которые помогут нам лучше его понять. Первое значение слова «плеро» употреблялось, когда ветер наполнял паруса и нес корабль вперед. Прекрасная картина, не правда ли? Когда мы говорим, что корабль идет под полными парусами, мы, равно как и апостол Павел, подразумеваем «нестись», «быть водимым». Это когда сила ветра наполняет весь корабль, так и сила Божьего Духа несет вас по жизни, заполняя все ваши устремления и мысли. Иными словами, вы движетесь не собственными силами, не по плоти, не благодаря собственным идеям, вас несет не к собственным идеалам, вы не порождаете собственную волю, вас несет ветер Духа Божьего, вас несет тем путем, которым идет сам Господь. Авторы, которые написали библейские книги, в буквальном смысле были движимы Духом Божьим. Вы видели когда-нибудь, как поток воды уносит небольшой сучок или ветку? Примерно в таком состоянии находится человек, исполненный Духом. Бросьте сучок в ручей, а потом бегите вниз по течению, и вы увидите, как вода несет его. Так же и Дух Божий. Как парусник под полными парусами несется по волнам, так же и человек, носимый силой Святого Духа, изо дня в день, от одного дела к другому, от одной мысли к другой, от одного слова к другому, от одного поступка к другому. Итак, первое значение слова «плеро» подразумевает давление, усилие, приводящее вас в движение по воле Божьей. Второе значение этого же слова предполагает глубокую пропитку. Слово «плеро» иногда употребляется, чтобы передать идею пропитывания. Например, соль хорошо пропитывает вещество. Причем настолько хорошо, что если некоторые продукты пропитать солью, она исполняет роль консерванта. Кроме того, соль придает вкус продукту. Она настолько пропитывает продукт, что весь продукт приобретает соответствующий вкус. Если вы читали мою книгу «Найдена Божья воля», вы помните, что я говорил о принципе шипучих таблеток. Если шипучую таблетку с фруктовым вкусом бросить в стакан, она не только тут же начнет бурлить и пускать пузырьки, а также вся вода в стакане приобретет соответствующий цвет, запах и вкус. Таблетка полностью растворилась в воде. Если в воду бросить таблетку со вкусом винограда, получится виноградный напиток. Таблетку со вкусом лимона получится лимонад. Именно в этом смысле употребляете слово «плеро». Дух Божий желает пропитать всю вашу жизнь, чтобы вы сами на вкус были похожи на Духа Божьего. И тогда любой человек, оказавшись рядом с вами, почувствует источаемый от вас запах Духа Божьего, увидит вкус вашей жизни, которая от Бога, и сам почувствует, что находиться рядом с вами все равно, что находиться рядом с Богом. Итак, слово «плеро» означает, во-первых, движущую в нужном направлении силу. Во-вторых, оно означает проникновение, пропитку, так что любой, оказавшийся с вами рядом, поймет, что вы были рядом с Иисусом, потому что жизнь Христа полностью пропитала вашу жизнь. Но все же в главном своем значении слово «плеро», особенно в Евангелии, говорит о контроле. «Плеро» означает полный контроль. Итак, это слово может означать движущую силу, проникновение и пропитку, но главное – контроль. Рассмотрим пример. Всякий раз, когда Евангелие описывает человека, которого просто переполняют эмоции, употребляется слово «плеро». Например, в Иоанна 16:6 Иисус говорит: «Печалью исполнилось сердце ваше». Иными словами, ученики были настолько печальны, что никакая радость не могла уравновесить их печаль. Печаль полностью контролировала их эмоции. Дело в том, что в большинстве случаев мы можем держать ситуацию в некотором равновесии. Как будто на весах у нас на одной чаше печаль, но на другой всегда есть немного радости, правда? Есть немного печали, но есть и немного радости. Так мы и идем по жизни. Если дома не все в порядке, то через несколько часов мы приходим на работу, и там все не так уж и плохо. Если же плохо на работе, можно вернуться домой, и там нам значительно лучше. Так мы уравновешиваем свои эмоции. И так происходит постоянно. Но иногда на одну чашу весов ложится слишком большое количество эмоций, и мы никак не можем удержать равновесие. Например, у нас умер кто-то близкий, очень дорогой нам человек. И на чаше печали лег неподъемный груз. Ничьи слова, ничьи дела не могут утешить и уравновесить печаль. И тогда можно будет сказать, что мы исполнены печалью. Это то же самое слово. Оно значит, что печаль полностью управляет нашими чувствами. С другой стороны, совершенно неожиданно вам сообщают приятные новости, и печаль на одной чаше весов сменяется радостью. Тетя Марта умерла и оставила вам в наследство 50 тысяч долларов. Ого! Вот это новости! И уже на другой чаше весов у вас радость. И вас уже ничто не может остановить, и весь мир у вас под ногами. Вы не ожидали такого наследства, и совершенно неожиданно вы исполнены радости. Именно такое значение у этого слова. Полное господство вашими эмоциями. Вам уже не нужно ничего уравновешивать. Вы просто не обращаете внимания ни на какие печальные новости. Над вами господствует радость. Вы счастливы. Так и проходит жизнь. Есть то, что придает нам уверенность, и то, что наполняет нас страхом. Мы чувствуем себя совершенно неуверенно, но вдруг муж получает прибавку к зарплате, и мы можем купить новый дом. У детей успех в школе, и мы чувствуем себя замечательно. Мы твердо стоим на ногах. Мы преисполнены чувства безопасности. В другой раз, напротив, происходит катастрофа, и мы объяты смертельным страхом. Например, когда кто-то среди ночи начинает стучать нам в окно, становится очень страшно. Мы исполнены страхом. Это слово «плеро», когда эмоции настолько переполняют, что невозможно сохранять равновесие. Вы не можете сохранить его, вы не контролируете ситуацию, вас контролирует то, что влияет на ваши мысли и эмоции. То же самое происходит и в христианской жизни. Как на чашах весов, у нас здесь лежит собственное «я», а здесь лежит Святой Дух. И так мы уравновешиваем влияние собственного «я» с влиянием Святого Духа. Обычно мы что-то оставляем себе, а что-то передаем Духу. И вдруг мы полностью посвящаем всю свою жизнь без остатка Духу Божьему. Собственное «я» исчезает, и мы наполнены Духом. Все находится под его контролем. Все наши эмоции, все действия нашей воли, все мыслительные процессы. Вот что значит быть исполненным Святым Духом. В этом вся суть вопроса. Исполняться Духом означает, что, во-первых, Дух направляет и руководит вами, во-вторых, глубоко проникает в вас так, что от вас исходит аромат Иисуса Христа, и, наконец, в-третьих, Дух полностью, сильной рукой контролирует всем вашим естеством. Хочу привести иллюстрацию. Прочтем Матфея 4:1. Евангелист Матфей пишет: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Мы видим, что Святой Дух действует в жизни Иисуса. И как мы только что прочли, Святой Дух повел его в пустыню, он повел Иисуса. Теперь давайте прочитаем Луки 4:1. То есть в Матфея 4:1 мы читаем, как Святой Дух повел Иисуса в пустыню для искушения. В Луки 4:1 мы читаем о том же самом эпизоде. Это та же ситуация, но здесь написано: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». В каком состоянии был Иисус, когда Дух вел его в пустыню? Он был исполнен Духом. Понимаете ли вы, что значит быть исполненным Святого Духа? Это значит находиться под руководством Духа, под его контролем. Если же мы обратимся к Евангелию от Марка, то мы увидим ту же самую ситуацию искушения Иисуса. В 1:12 мы читаем: «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Слово «ведет» в оригинале – это слово «экбало». Очень сильное слово. Оно означает «влечь», «тянуть», «толкать». Иными словами, Иисус находился под мощным воздействием Духа Божьего, настолько сильным, что Дух вел его туда, куда хотел. Божий Дух контролировал Иисуса настолько, что когда иудеи стали говорить, что Иисус изгоняет бесов силой бесовского князя, Иисус сказал, что они хулят не его самого, а Святого Духа. Почему он так сказал? Потому что он полностью передал контроль над своей жизнью Святому Духу. Он был исполнен Духом, поэтому Дух вел его. Друзья мои, исполняться Духом то же самое. Главное – быть под водительством Духа Божьего, чтобы Он вел вас, чтобы Он проникал внутрь всего вашего естества, чтобы Он контролировал всю вашу жизнь. Вот что главное. Именно о такой жизни мы и говорим. Это жизнь под контролем Духа Божьего. И если вы живете не так, то вы, с одной стороны, оскорбляете, с другой стороны, угашаете его. Вы оскорбляете его, и он чувствует личную печаль. Вы угашаете Духа, когда он ограничен в том, что бы он хотел совершить. И таким образом вы пренебрегаете его личностью и его целями. И кроме того, до тех пор, пока вы не будете исполнены Духом Божьим, от вас не будет никакой пользы. Возьмем пример перчатки. Допустим, у меня есть перчатка, лежащая недалеко от рояля. Если я скажу перчатке: иди поиграй на рояле, что сделает перчатка? Ничего. Она просто останется лежать, где лежала. Если же я надену перчатку на руку и начну играть на рояле, что будет? Хаос, какофония. Я не умею играть на фортепиано, ничего кроме собачьего вальса. Когда меня привели в музыкальную школу, после первого прослушивания стало ясно, что мое место в бейсбольной команде. Но если серьезно, то наденьте перчатку на руку, что она будет делать? Может быть, она становится благоговейной позой и начинает молиться? «О, пальцы, покажите мне, куда идти». Нет. Но при этом она не сопротивляется. Вам нет необходимости упрашивать перчатку: «О, перчатка, прошу тебя, откликнись». Перчатка просто идет туда, куда идут пальцы. Будучи христианами, вы должны быть похожи на перчатку. Вы можете сидеть на одном месте и ворчать до самой смерти. Но в таком случае вы ничего не сможете совершить ради Бога до тех пор, пока не исполните Святым Духом. Ведь перчатка ничего не может сделать сама по себе, пока не надета на руку. Так и вы ничего не сможете сделать без полноты силы Святого Духа. Все, что вы совершите по плоти и собственными силами, будет бесполезно. И в лучшем случае окажется соломой. Ни золотом, ни серебром, ни драгоценными камнями. Поэтому здесь Библия говорит, что для плодотворного служения необходимо исполняться Духом Божьим. Чтобы поступать достойно, чтобы поступать по любви, чтобы поступать легко, мудро, чтобы совершать что-то для Господа, нужно исполниться Духом Божьим. Нужно пропитаться им, нужно, чтобы он водил вас своей силой, а его присутствие полностью контролировало ваши мысли и поведение. Я хочу вам кое-что еще сказать. Пока вы не станете такими, от вас не будет никакой пользы для Бога. Господь ничего не сможет совершить через вас. Вы будете пустым местом. Самый изнурительный труд по плоти принесет нулевой результат. Всякий раз, когда Господь желает что-то совершить, Он всегда действует через человека, исполненного Духом. В книге Деяний, 6 главе 5 стихе, говорится о том, как апостолы искали особых мужей для исполнения особых поручений. На основании чего делался выбор? Деяния 6.5. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого. Собрание выбрало Стефана, потому что он был исполнен веры и Святого Духа. И далее в 7 главе 55 стихе мы читаем: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога». Я хочу вам сказать, что когда вы исполнены Духом, вы возноситесь прочь от этого мира. Если вы исполнены Духом, вы можете увидеть Бога. Если вы исполнены Духом, на вас уже не действует система этого мира. Если я исполнен Духом, мне все равно, что случится со мной. Главное, чтобы прославился Господь. Это всепроникающая идея, всепроникающая реальность. Из мира со всеми его обстоятельствами, со всеми его превратностями, со всеми его испытаниями вы переноситесь туда, где можно увидеть Бога. Всякий раз, когда Бог хочет поручить человеку некую миссию, Он избирает человека, исполненного Святым Духом. Потому что ему придется нелегко, и его могут побить камнями. И тот, кто не исполнен Святого Духа, никогда не сможет выдержать этого испытания. Позже в 9 главе Богу нужен был человек. Это был человек по имени Савл. Крепкий орешек. Он ревностно преследовал церковь, но Господь коснулся его. В 9 главе 17 стихе Господь выдвигает перед Савлом одно главное условие, прежде чем тот начнет исполнять свою миссию. Сразу же после эпизода на дороге в Дамаск, когда Савл ослеп, Господь послал к нему Ананию, который пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Иными словами, прежде чем ты, Савл, начнешь служение, тебе необходимо исполниться Святым Духом. Иначе ты все будешь делать по плоти. Друзья, быть исполненным Духом означает каждую минуту жить под контролем Святого Духа. Это значит полностью отдать себя, полностью уступить главенство Духу, полностью опустошить себя, чтобы наполниться им. Далее мы видим похожую ситуацию в 11 главе 22 стихе. Господу нужен был человек по имени Варнава, чтобы стать помощником человеку по имени Павел. При этом, когда Господь избрал Варнаву, он выдвинул условия, и в 22 стихе мы читаем: «И поручили Варнаве идти в Антиохию». Почему Варнаве? 24 стих. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». И действительно, чего еще может требовать Господь? Позже в 13 главе 9 стихе мы читаем: «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор». Мы видим, что Павел здесь и во многих других местах был исполнен Святого Духа. Я восхищаюсь тем, что написано в 13 главе 52 стихе: «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». И что же было дальше? В результате в Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Уверовало великое множество. Разве это не прекрасно? Когда Бог желает, чтобы кто-то совершал служение в его церкви, когда Бог желает поставить кого-либо первопроходцем в миссионерской работе, когда Бог желает послать кого-либо проповедовать Евангелие, чтобы приводить людей ко Христу, Он избирает человека, исполненного Духом. Того, кого Дух Божий ведет по жизни в соответствии с Божьей волей, того, кто насквозь пропитан ароматом Иисуса Христа, того, кто находится под полным контролем Его силы. Именно такое требование Бог выдвигает перед нами, христианами. Хорошо, скажете вы. Мы теперь знаем, что значит исполняться Духом, но как? Есть ли способы и средства исполнения Духом? Давайте кратко остановимся на этом заключении. Итак, как исполниться Святым Духом? Как можно точно знать, что ты исполнился Духом? Ведь это повеление, правда? Я слышал, как люди молятся об исполнении Духом. Но об этом не нужно молиться. Это не молитвенная просьба, это повеление. Не нужно говорить: «Господи, я хочу исполниться Духом». Это Бог говорит, что хочет, чтобы вы исполнялись Духом. Разве в ответ на это повеление стоит говорить: «О, Господи, я хочу исполниться Духом, исполни меня Духом»? Тут мы видим как бы препятствие на дороге. Видите ли, если Бог дает повеление, Он же дает и средства его исполнить, правильно? Главное средство – опустошить себя, убрать из себя свое «я». Это вопрос исповедания греха. Или если посмотреть на этот же вопрос немного проще, это означает полностью отдать свою волю, интеллект, тело, время, таланты, сокровища под его контроль. Это смерть своего «я». Это распятие своего «я». Это заклание своих желаний, это умерщвление своих членов. Это смерть самого себя. Как только вы умираете для себя, Он наполняет вас. Как только вы уничижаете себя и оставляете свое «я» в стороне, Он наполняет вас. Посмотрите, как Павел объясняет это. Давайте откроем Ефесянам 5 главу. В 18 стихе мы читали повеление: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Что происходит с христианами, когда они исполнены Святым Духом? А вот что. 19 стих. «Они будут назидать самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». 20 стих. «Они будут благодарить всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». 21 стих. «Они будут повиноваться друг другу в страхе Божьем». 22 стих. «Исполненные Духом жены будут повиноваться своим мужьям, как Господу». 25 стих. «Исполненные Духом мужья будут любить своих жен». 6 глава, 1 стих. «Исполненные Духом дети будут повиноваться своим родителям в Господе». 6 глава, 4 стих. «Исполненные Духом отцы не будут раздражать детей». 6 глава, 5 стих. «Исполненные Духом рабы будут повиноваться господам, а исполненные Духом господа», 6 глава, 9 стих, «будут обращаться с рабами достойно». Обратите внимание на одну замечательную деталь. Ни в одном из случаев исполнения Духом мы не видим никаких экстатических переживаний. Исполненные Духом христиане поют, благодарят, подчиняются, пребывают в правильных отношениях между собой. Никто не падает и не бьется в конвульсиях. Никто не кричит, никто не входит в экстаз. Но что происходит? Все просто. Исправляются отношения. Отношения с Богом исправляются, потому что вы поете псалмы и благодарите Бога. Отношения с другими людьми исправляются, потому что вы повинуетесь друг другу, будь то в семье или на работе. Все очень практично, все очень ясно. Исполнение Духом влечет за собой правильное отношение с Богом, с членами семьи и с другими людьми. Давайте рассмотрим еще один текст. Посмотрим на 3 главу послания к Колоссянам. Откройте Колоссянам 3 главу, 16 стих. Это параллельное место, просто поразительно, насколько слова в этих стихах повторяют то, что мы читали в Ефесянам 5 главе. В середине стиха Павел говорит: «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». В 17 стихе апостол напоминает: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вы видите, что повторяются те же действия. В этом отрывке их перечень сокращен, но идея та же. Жены, повинуйтесь мужьям. Мужья, любите жен. Дети, повинуйтесь родителям. Рабы, повинуйтесь господам. И, наконец, в 4 главе 1 стихе говорится: «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое». Вы видите? Та же последовательность. Пение, благодарение, взаимное подчинение жен мужей, детей, отцов, рабов, господ – все идентично. Но мы знаем, что это повеление, согласно Ефесянам 5 главе, вызвано исполнением Святым Духом. Что же производит подобное поведение в этом тексте? Нечто другое. Посмотрите на 16 стих. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью». Друзья, позвольте мне сказать одну вещь. Исполниться Святым Духом – это то же самое, что и позволить Слову Христову вселиться в вас обильно. Понимаете? Исполнение Святым Духом и вселение Христова Слова в верующих – это одно и то же, потому что оно производит идентичный результат. Некоторые люди говорят, что исполнение Святым Духом – это мистическое, очень мистическое переживание. Нет. Исполнение Святым Духом означает, что в вас обильно вселяется Слово Христово и живет в сердце. Если вы желаете быть исполненным Святым Духом, то не сидите в углу и не вымаливайте это исполнение у Бога. Если хотите быть исполнены Святым Духом, насыщайте себя Словом Христовым. Когда это Слово будет пребывать в вас обильно, плюсиас, во всей полноте, то вы будете находиться под Его влиянием и контролем. Кто автор Слова Божьего? Дух Божий. Поэтому, когда Слово обильно вселяется в вас, оно господствует над вами и контролирует вас. Как Спержин когда-то сказал, ваша кровь будет пропитана Библией. И он прав. Здесь все просто, и нет смысла ничего усложнять и запутывать. Исполняться Духом просто означает позволить Слову Божьему контролировать всю вашу жизнь. Хотите знать, что значит быть исполненным Духом? Насыщайте себя Словом Божьим. Потому что, когда в вас обильно вселяется Слово, Дух будет наставлять вас на истину, которая укажет вам, куда и как идти. И в заключение хочу привести одну иллюстрацию, которую я приводил уже много-много раз. Я бы хотел вспомнить об апостоле Петре. Петр всегда стремился быть там, где Иисус. Об этом я написал в своей небольшой книге о Божьей воле. Петр всегда хотел быть там, где Иисус. Я думаю, если Иисус, идя по дороге, вдруг останавливался, Петр редко избегал столкновения с его спиной. Петр буквально ходил за Иисусом по пятам. Когда Господь восходил на гору, Петр шел на гору за ним. Когда Иисус спросил, не хочет ли кто-нибудь из учеников оставить его, Петр сказал, куда нам идти? Петр всегда был рядом. И я понимаю, почему Петр всегда желал быть рядом с Иисусом. Библия ясно говорит, что всегда, когда Петр был рядом с Иисусом, он был способен на 3 чуда. Он был способен говорить чудесные слова, совершать чудесные поступки и обладал чудесной отвагой. Вы помните, как Петр оказался в лодке на середине Галилейского моря во время бури? Все трясется, всем страшно. Волны заливают лодку из-за встречного ветра. И вдруг вдалеке они видят Иисуса, идущего по воде. И Петр думает, я тут, он там, это плохо. Мне во что бы то ни стало, нужно к нему. И он выходит из лодки, чтобы идти к Иисусу. Петр всю свою жизнь был рыбаком и жил на берегу Галилейского моря. Но он ни разу не ходил по воде. Всякий раз, когда он ступал в воду, его нога обязательно касалась дна. Он знал, что никогда не происходило по-другому, но все же выскочил из лодки и пошел по воде. Пройдя несколько метров, он оглядывается и... Понимаете, он не до конца понимал, что делает, потому что его желание и стремление быть рядом с Иисусом перевесило все остальное. Он просто хотел быть рядом с Иисусом. Когда он стал приближаться к Иисусу, он замешкался и стал тонуть. И тогда Иисус протянул руку и вытащил его, и они оба пошли к лодке. Представляете, как он вместе с Иисусом идет назад к лодке, и его переполняют чувства. В конце концов, он не таков, как остальные ученики, правда? Кстати, меня просто умиляет, как некоторые авторы говорят, что Иисус и Петр шли вовсе не по воде, а по песчаной косе. Один из таких авторов утверждает также, что Иону проглотила совсем небольшая рыба. Он говорил, что так называлась шлюпка, которая была привязана к корме корабля. Все было бы хорошо, если бы мне кто-то показал такую шлюпку, которая могла бы извергнуть или буквально вытошнить Иону на берег. Но это мы оставим за скобками. Итак, Петр и Иисус вместе идут по воде к лодке, и мы не можем отделаться от ощущения, что всякий раз, когда Иисус был рядом, Петр мог творить чудеса. Ведь по воде он ходить не умел. Но когда рядом был Иисус, он шел по воде. В другой раз Петр был среди других учеников, мы читаем из Матфея 16 главы, и Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Я уверен, что в этот момент сам Петр удивился тому, что сказал, и сам себе задавал вопрос, откуда эти слова? Петр всегда был готов предоставить свои уста в роли рупора. Буквально через несколько мгновений ими заговорил сатана, и Иисус сказал ему, «Отойди от меня, сатана». Но в этот момент устами Петра говорил сам Бог, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Все, включая самого Петра, были в шоке. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». То есть, мой Отец в этот момент воспользовался твоими устами, Петр. Неудивительно, что он всегда хотел находиться рядом с Иисусом, потому что тогда он мог говорить чудесные слова и совершать чудесные дела. В-третьих, рядом с Иисусом у Петра была чудесная смелость. Помните, в Гефсиманском саду за Иисусом пришло целое войско, чтобы взять его, арестовать, отвезти на суд. Иисус, увидев их всех, спросил, кого ищете? И когда сказал им «это я», они отступили назад и пали на землю. Все войско упало, как карточный домик. Петр явно подумал, как легко будет им противостоять. Поразить одного, и остальные никуда не денутся, ведь они уже и так упали ниц. Сам он стоит рядом с Иисусом. Вся ситуация выводит его из равновесия, поэтому он делает решительный шаг. Он берет меч и отсекает Малху ухо. Конечно же, бедный Малх просто оказался первым на его пути. Всего их было около 500, пришедших из Притории. Петр, конечно же, напал на Малха не для того, чтобы отрубить ему ухо. Он просто пригнулся и тем спас себе жизнь. Я абсолютно уверен, что Петру было нужно не ухо Малха. Он собирался в одиночку воевать со всем войском, вышедшим арестовать Иисуса. Малх просто должен был оказаться первым в очереди. Петр не собирался оставить от воинов и живого места. И мы диву даемся, думая, откуда у этого человека такая смелость. А ведь он просто знал, что нужно смотреть на Иисуса. А Иисусу было достаточно лишь еще раз сказать слово, и все воины снова пали ниц. И тогда ему было не о чем беспокоиться. Петр мог говорить чудесные слова, совершать чудесные дела и обладал чудесной храбростью, когда был рядом с Иисусом. Поэтому неудивительно, где всегда хотел быть Петр. Неудивительно, что на вопрос, не хочет ли он отойти, Петр мог вымолвить лишь слова. «Куда нам идти, Господи?» Но что происходит в следующей сцене? Петр вдали от Иисуса. Он сидит у огня и греет руки, пока его Господа судят за дверями первосвященнического дома. Петр отделен от Иисуса, и что происходит? Он трижды отрекается от него. Ужаснее придумать нельзя. Лишь только Петр оказывался на каком-нибудь расстоянии от Иисуса, он терпел неудачу. Замечательный принцип, не правда ли? Неужели Петр оказался таким трусом, когда Иисус был всего лишь в нескольких десятках метров от него? Да. И вскоре Иисус вознесся на небеса. Все, теперь Петру конец. Если за несколько десятков метров он проявил себя как последний трус, то что же он будет делать теперь? Господь вошел на небеса, а Петра, наверное, лучше похоронить. Но не тут-то было. Что он делает? В день Пятидесятницы Петр возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». И далее он проповедует: «Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». С его уст слетают шедевральные слова, восхитительные проповеди. Бог снова говорит его устами. Петр проповедует по вдохновению Святого Духа. И в конце проповеди люди, чьих сердец коснулась пламенная весть, взывая к Петру, вопрошая: «Что нам делать, мужи и братья?» И Петр, возвысив голову, сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И 3000 человек крестились. Что делает Петр? Снова говорит чудесные слова, он открывает уста, и ими говорит Бог. В другой раз они вместе с Иоанном идут поклоняться в храм и видят сидящего там хромого с детства, нищего. Петр приказал ему взглянуть на них и сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Пораженный нищий вскочил, начал ходить и скакать и славить Бога во всем храме. Петр мог не только говорить чудесные слова, но и совершать чудесные дела. Естественно, первосвященникам, начальникам и судукеям это не понравилось. Они привели его перед Синедрионом и приказали перестать проповедовать. Петр же сказал им: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бог?» И тотчас после этого эпизода Петр вернулся к остальным верующим и устроил молитвенное собрание, на котором все единодушно просили, чтобы Бог дал со всей смелостью говорить его слово. Не мудрено, что потом они вышли и проповедовали о Христе еще более дерзновенно. Я просто восхищаюсь тому факту, что Петр, будучи рядом с Иисусом, мог говорить чудесные слова, совершать чудесные дела и обладал чудесной отвагой. Позже, когда Иисус вознесся на небеса, Петр по-прежнему мог говорить чудесные слова, совершать чудесные дела, а я обладал чудесной отвагой. Где связь, спросите вы? А дело в том, что перед знаменитой проповедью Петра в день Пятидесятницы ученики исполнились Духа Святого. Поэтому внимательно послушайте, какой отсюда следует вывод. Жить, будучи исполненным Святым Духом, это все равно, что находиться рядом с кем? С Иисусом Христом. Быть исполненным Духом — это то же самое, что позволит присутствию Христа управлять всей вашей жизнью. И здесь нет ничего мистического. Исполняться Святым Духом просто означает насыщать себя Словом Божьим, чтобы истина Христа господствовала над моим мышлением, и тогда Божий Дух, живущий во мне, будет вести меня так, чтобы я говорил и делал то, что угодно Богу, чтобы я сам был угоден Ему. Давайте помолимся. Отец Небесный, я молюсь, чтобы Ты привлек в молитвенную комнату тех, кого Ты сам пожелаешь там увидеть. А сегодня вечером позволь нам снова прийти сюда и встретиться с Тобой. Благодарим Тебя за Святого Духа, живущего в нас и наполняющего нас в тот момент, когда мы предаем себя в руки Иисуса Христа. Помоги нам на практике показывать Его присутствие, помышлять о Нем с утра до вечера, насыщая самих себя Его Словом, чтобы Святой Дух направлял нас, чтобы мы были полезны для исполнения Твоих целей. Просим ради славы Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь.